Тема дня. 300 лет назад он создал образ мышления будущих поколений. Он превратил обыденность в искусство. Он служил королю и был государственным пропагандистом. Общий тираж его книг в СССР превысил 60 миллионов экземпляров. «Красная шапочка», «Кот в сапогах», «Золушка» и «Спящая красавица». Он не придумал эти истории, он их осмыслил. Шарль Перро. Писатель и чиновник. 16 мая, в день смерти великого сказочника, мы вспомним его биографию и попытаемся выяснить, почему люди верят в сказки.
Мы продолжаем беседу с Сергеем Неклюдовым, доктором филологических наук, профессором РГГУ, главным научным сотрудником Института общественных наук РАН ХИКС. Говорим мы о сказках, говорим о Шарле Перро. Сергей Юрьевич, еще раз приветствую вас. Вот какой у меня возник вопрос. Очень хорошая тема, на мой взгляд, рефлексии по поводу сказки. Вот буквально на днях я пытался разобрать сказку «Курочка-ряба» со своими детьми. У меня их трое, и самому младшему 4, и все воспринимают ее и, в общем, не задаются никакими вопросами. А вот когда начинаешь разбирать, а, собственно, а почему бабка с деткой били, яйцо не разбили, да, а потом, когда мышка хвостиком махнула, яйцо разбилось, они вдруг начинают плакать, да, и почему курочка в качестве утешения говорит им, ну, не плачьте, вот я вам снесу не золотое, а простое, она тоже как бы утешает. И вообще, почему детка с бабкой там бьют яйца? Вот эти многочисленные почему. На ваш взгляд, их нужно задавать во время... Но если не во время прочтения сказки, то потом, осмысливая сюжет.
Ну, вы знаете, вообще «Курочка-ряба» – одна из самых таинственных сказок. Там абсолютно невозможно понять, что там происходит. Вопрос другой в том, что дети обычно этими вопросами не задаются. Их убаюкивает вот этот сюжетный ритм, и как-то им вот всего там достаточно. Причинно-следственные связи им вроде бы не нужны в какое-то время. Расшифровки удовлетворительной этих событий, а их много, мифологические, там, логические, там, всякие есть. Но мне кажется, что они все, в общем, не очень убедительные. Но, то есть, может быть, там есть какой-то элемент, там, солярный, то есть, связанный с солнцем, там, с закатом, там, да бог знает что. Много чего про это говорилось. Там, мышь, животные, связанные с подземным миром, хтоническое, там, да, и так далее. Это все не так бессмысленно, как может показаться на первый взгляд. Но стройной картины не получается. Вопрос о том, надо ли задавать вопрос, если вы хотите чисто дидактически, так сказать, поиграть с ребенком, но, видимо, когда он немножко побольше станет, то можно его попросить объяснить.
Да, я именно ровно так и делаю. У меня там самому младшему 4, старшему 12. Вот я, что они думают по этому поводу? А почему так происходит? Но это такая просто как тренировка мозгов,
да? Это очень полезно, потому что это, так сказать, человек начинает работать с некоторой фактурой этих сказочных образов, устанавливая логические связи, пытаясь произвести какую-то смысловую расшифровку там, и так далее. Это очень полезно.
Просто я невольно вас подталкиваю к тому, чтобы вы сказали, что сказка – это нечто мистическое. Ведь действительно, когда мы читаем или там в детстве нам рассказывали «Курочку-рябу», никаких вопросов не возникает. Вот все просто идеально ложится на наше сознание, представление и так далее. А вот когда начинаешь там раскапывать и копаться, оказывается, за этим скрывается там огромное количество слоев, и все очень сложно, запутанно, непонятно, необъяснимо. И это, собственно, говорит нам о том, что сказка – это гораздо больше, чем просто сюжет, написанный литературным языком. В этом действительно кроется нечто, ну, на мой взгляд, таинственное.
Ну, вы знаете, я боюсь, что я последний человек, с которым можно говорить о мистике, поэтому, если разрешите, я это обстоятельство как-то, так сказать, оставлю.
Ну, хорошо, механизм.
По ту сторону беседы. Вот. Но что касается сказки, она, конечно, непроста. Тому есть несколько объяснений. Во-первых, есть такая вещь. Значит, сказка по своей природе, по своему исходному состоянию – это устный жанр. То есть то, что передается из устной, бог знает с какого времени, практически существует в тех или иных формах у большинства народов, но не у всех. Сказка, она среди прочих фольклорных жанров занимает совершенно особое место, главным образом потому, что она есть вымысел. Причем вымысел мы можем сказать, ну да, конечно, а вот там рассказывают, что значит вот эта гора произошла там из такого-то великана. Тоже вымысел. Нет. в то, что гора произошла из великана, в это сами носители традиции этой верят, а в сказку не верят. Потому что сказка сама говорит, что она есть ложь. Она, так сказать, сообщает про себя, что я вру. Сообщает это в концовке, часто в начале, там, ну, в русской сказке это не столь разработано, хотя есть. И она является первой в мире беллетристикой, художественной литературой. То есть теми текстами, которые полностью не просто утратили установку на достоверное повествование. Это контрдостоверность. Она вымысел, она для удовольствия, она для развлечения. Но, конечно, в ней нагружено очень много чего, много разных функций, которые длинно было бы рассказывать. Понимаете, просто они более сложны и, так сказать, глубже зашиты, что ли. Они вот поверх этой прагматики уже. От нее она избавилась. Это первое. А второе то, что в сказке разрабатывается техника литературного повествования. Там в каком-то смысле сказка оказала огромное влияние на последующее построение художественной литературы, как мы ее знаем. Просто на первый взгляд трудно связать, но это...
Да нет, почему? Но, слушайте, это законы развития сюжета, драматургии, они что в сказке, что в романе, что в поэме, в общем-то, их никто в этом смысле не отменял. Да, вот когда вы говорили о том, что сказку действительно воспринимаешь сказкой, как нечто ненастоящее, это правда удивительная вещь. И я вспомнил, например, что мне моя бабушка в детстве рассказывала не сказки, а она их называла былью. Вот я тебе сейчас расскажу быль. И для меня это было вот каким-то особенным. Может быть, оттуда у меня, собственно, вот эта вот склонность к мистическому в отношении сказок, которую вы, да, отвергли. Но когда я говорю мистическое, я имею в виду не что-то магическое, а нечто необъяснимое, непонятное, по крайней мере, для меня. Вот, например, сейчас много нам говорят о разности менталитетов и так далее, и все прочее, и о разнице народов, и восприятий, и так далее. Вот история, например, про Золушку. И ведь это удивительно, там история про Золушку известна в Древнем Египте, в Древнем Китае, в Европе, и легко легла на российскую почву, да? Значит, нет никакой разницы в менталитетах. Значит, в основе лежит нечто единое и понятное каждому человеку. В этом смысле я в подводке к первой части программы говорил, что, ну, Шарль Перро в какой-то степени сформировал культурный код человечества, всего человечества. То есть мы с американцем можем поговорить о Золушке, например, да, или с китайцем о красной шапочке, или про кота в сапогах.
Ну да, ну, в общем, сказка дает очень универсальную сюжетную схему. В сказках ищут, ну и находят даже такие вот особенные национальные черты. Очень любят говорить, что вот Иван Дурак – это такой типично русский. Это не совсем так. И за этим не видят той вещи, что сказка является одним из самых космополитических жанров. Сказки поразительно похожи на всем расстоянии, по крайней мере, Евразии, в значительной степени в Северной Африке, да и большой части Африки. Ну, у аборигенов Америки, там, Океании, Австралии немножко иначе, поскольку это более архаическая форма. Ну, и там можно найти аналогичные сюжеты, а, следовательно, и аналогичные переживания, аналогичные смыслы, которые люди вкладывают. Сказка – это в некотором смысле господство культурного универсализма, которые отнюдь не во всех текстах культуры проявляются. А вот здесь, пожалуй, да.
Но это почему? Потому что сказка повествует о понятных для человека вещах или действительно за этим скрывается некий единый миф всего человечества или первочеловеков?
Ну, вы знаете, ведь сказка, вот если вы ее возьмете, она рассказывает некоторые жизнеописания. От рождения, рождение может само не присутствовать, но все равно вот как бы некоторое начало жизни – до главного узлового его момента, каковым обычно является брак. Но еще потом иногда надо будет подтвердить свое право на этот брак в соперничестве с какими-то там зятьями, другими братьями там, или еще кем-то. Такое тоже есть. Но во всяком случае она описывает в некотором смысле жизненный путь правильного человека, причем человека довольно обезличенного. Неспроста, понимаете, он зовется Иван, то есть такое типовое имя, это по-русски. Ну, хотя далеко не всегда Иван, там разные бывают. Но вообще он довольно сильно обезличен. Сказочный герой не имеет особенно никаких индивидуальных черт. Это такой типичный человек, такой простой парень из нашей деревни, там, понимаете. Ну, с царевичем немножко отдельная история. Его статус, он, так сказать, дает ему право на какое-то более исключительное положение – А этот человек, он должен пройти испытание, он должен пройти через какой-то такой страшноватый довольно лес, с кем-то встретиться, правильно себя повести в одном случае, в другом случае. Если его старшие непутевые братья отказываются идти читать молитвы на могилу отца, как тот завещал, ну, ленятся или боятся. А он идет, он глупый, поэтому не боится, может быть, так. А за это получает своего коня и так далее. Он вообще ведет себя правильно. Он там в каких-то случаях совершает какие-то добрые поступки. Но это так все хорошо, но на самом деле за каждую доброту он получает свой бонус. Вот он отпустил там какую-то девушку, вот она подперла яблоньку, так та яблонька ее спрячет на обратном пути.
Ну да, ничего. Это как про Ивана Царевича, который не стрелял из лука в животных, да, а в конце да, они да, помогли да, ему победить Кощея.
Черного ворона, да. Это, понимаете, вот все это я тебе пригожусь. Вот это все, да. Как говорится, не бескорыстное. То есть мы сейчас это читаем как проявление, да, доброты. Но вообще это то, что в антропологии называется дарообмен. Ты мне, я тебе. Это такие довольно элементарные, так сказать, движения, на которых строится социальная организация во многом там и так далее, но в таких традиционалистских, архаических обществах. И в этом и есть универсализм, понимаете? Ну, в некотором смысле вот этот гендерным различием, там, это герои или героини, женские, мужские, там, сказки, больше мужских, чем женских, но тем не менее. Они показывают, вот как девушка, любое прохождение вот этих всех испытаний. А если это дети, они проходят инициацию, обряд посвящения. Вот дети у людоеда, у какой-нибудь бабы-яги, у какого-нибудь великана, как мальчик с пальчиком и так далее. Ну вот, и они, значит, выходят настоящими уже там и так далее. Это важно. Это является какой-то такой психологической адаптацией человека к жизни. Вот.
Сергей Юрьевич, ну вот для того, чтобы закольцевать сказку и использовать еще один сказочный прием, вернемся к началу, это будет завершающим вопросом, по поводу современности. Почему и правильно ли, что Красная Шапочка все же идет из деревни через лес к волку, а, например, не из какого-нибудь пентхауса, там, или не пентхауса, а хрущевки, на общественном транспорте добирается до бабушки. Вот правильно ли это? И, собственно, почему действительно сказка не осовременивается?
Ну, вы знаете, я на это, в общем, отчасти уже ответил, когда вам описывал сказочный мир с его законами. Мир этот состоит из определенного рода предметов, существ, реалий, пейзажа, ландшафта и так далее. И все это напоено разного рода смыслами. И просто так заменить одно на другое практически невозможно. Хотя некоторые осовременивания сказки на уровне стиля, языка и кое-каких деталей все-таки происходят. Если вам когда-нибудь попадались, например, сказки в записях Бориса Шульгина, где вот эти самые сказки пересказываются поморами, таким языком сильно современным, это очень забавно. Есть мультфильм хороший по одной из этих сказок.
Где Леонов озвучивает, да, все через «о». Мультфильм, где Леонов озвучивает, да, все через «о», да, с прибаутками.
Вот это самое, жаль мне Маха Спиндака с карманами.
Да, да,
помните, да?
Да, да.
Вот это вот, это шаргинская сказка, вот это, так сказать, образец. Ну, понятно, что и пиджак, и карманы, и всякое прочее, и все это галантерейные выражения героини там, и так далее. Вот это осовременивание. Но до определенных пределов. Есть вещи, которые могут произойти в лесу и не могут произойти в какой-нибудь там даже трущобе, даже жуткой. Это география, этот ландшафт, эти вещи, эти строения, это все то, что там есть в сказке, оно напоено символическими смыслами, которые, ну, вот, присущи культуре. Их нельзя изменить.
Волки приличные на автобусных остановках стоять не могут. Спасибо большое. Благодарю вас за интереснейшую беседу. Сергей Юрьевич Неклюдов, доктор филологических наук, профессор РГГУ и главный научный сотрудник Института общественных наук РАН ХИКС был с нами на связи. Спасибо большое.
Тема дня.